Персонально ваш.
15:06 в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «Персонально ваш». Алексей Венедиктов, Ирина Воробьева и наш гость, журналист Олег Кашин. Олег, добрый день.
Добрый день, здрасте.
Добрый день, Олег. Сегодня выступал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Прошел год с момента его переизбрания или не переизбрания, как считают разные люди. Что вы новое про него узнали за этот год?
Ну, мы действительно, я просто пытаюсь как-то форсить обозначение этого человека никнеймом, да, «больной ублюдок», потому что до прошлого года, до прошлого августа не было очевидно, что он настолько уже обезумел в своем людоедстве. И вот сегодня, когда, да, он выступает, произносит какие-то слова, самое, наверное, будоражащее, вызывающее споры, это вот про Крым, что он говорит, что признает Крым только тогда, когда последний российский олигарх откроет бизнес в Крыму, это как бы кажется здравым, кажется убедительным, и я вижу, как какие-то люди говорят, ну да, там мы его понимаем, что он плохой, как бы там убивал людей и так далее, но ведь прав, он не может быть прав. Вот он настолько за этот год запятнал себя там кровью, дерьмом и так далее, что всерьез обсуждать то, что он говорит, даже если это совпадает с реальностью, иногда в минимальных случаях, это, мне кажется, унизительно. Перед нами людоед, перед нами упырь, и главное, конечно, вопросы к руководству Российской Федерации, которое, ну вот есть слово «национал-кугалдизм», которое мы тоже регулярно практикуем.
Простите, почему не понял, Олег, извините, ради бога.
Придется объяснить.
Что вы сказали, национал, я не понял, правда.
Национал-кукалдизм – это в порнографии есть жанр, когда в присутствии мужа жена занимается сексом с кем-то другим, а муж мастурбирует. И вот Россия, к сожалению, оказывается в позиции этого мужа слишком часто, и это стыдно. Действительно, это боль, когда наши патриоты, наши государственники, часто государственные служащие, чиновники, радуются тому, что слева по карте от России на Западе есть негодяй, который пользуется, не знаю, страхами, стереотипами, суевериями Владимира Путина и манипулирует им. Это, конечно, отдельный как бы эпизод, за который Александр Лукашенко будет гореть в аду, хотя, конечно, главное его преступление борьба с собственным народом, но также, вот я о чем говорил, начиная с 9 августа прошлого года, чего мало кто понимает в России, но на самом деле это уже грабли, на которые мы не раз наступаем. Я думаю, мы об этом и поговорим в контексте сегодняшней утраты, смерти Сергея Ковалева, когда вот тот давний-давний лозунг русской интеллигенции в поддержку поляков, да, в поддержку польских восстаний за нашу и вашу свободу оборачивается, в конце концов, нежеланием тех людей, у которых совесть должна болеть за Россию и русских, нежеланием смотреть на себя. И то есть, да, мы понимаем, насколько ужасен Лукашенко, понимаем, насколько он омерзителен, но я не уверен, что единственная альтернатива ему, которую мы должны поддерживать и говорить, что мы за нее, может быть, собственно, не независимый белорусский национальный проект, построенный на вере, мове и армии, как на Украине. Да? Мы на этом погорели,
Олег,
и с Украиной,
прямо, и с сейчас и мы поговорим, далее. Конечно, об утрате, но хотелось бы вот что понять. Опросы показывают, что если бы Лукашенко баллотировался против Путина или одновременно с Путиным в Российской Федерации как президент, российский народ отдает предпочтение Александру Лукашенко. Поэтому все ваши сейчас термины разного рода интересные и не очень, они как-то характеризуют скорее избирателя.
Ой, ну, вы знаете, вот да, давайте слегка там пошутим, да, и скажем, что да, может быть, в России есть слишком много, к сожалению, людей, которые готовы были бы видеть Александра Лукашенко вместо Владимира Путина, но если такое случится, и если выборы будут проводиться во главе с Эллой Памфиловой и, значит, некоторыми начальниками штабов электронного голосования, то я думаю, электронное голосование позволит так слегка сманипулировать народом, чтобы победил все равно Владимир Путин, несмотря на эту поддержку россиян.
Но народ-то, мы сейчас про народ, а не про манипуляции.
Ну, манипуляции перевешивают все-таки, потому что, ну вот, зря вы уходите, я ж вас когда-то...
Я не ухожу, я просто разделяю, я разделяю две темы. Я разделяю темы отношения людей к тому, что происходит в России и в Белоруссии, и затем цифры в итоговом протоколе. Это две разные проблемы. И поэтому я вас спрашиваю, почему вы говорите, он кровопийца и ублюдок, а люди слушают и будут голосовать за него? Вот что это? Вот это что?
Вы, я думаю, помните дальнобойщиков с портретами Сталина, которые, очевидно, не хотели ГУЛАГа, но просто были недовольны Леонидом Ильичем.
Конечно.
Полагаю, что это то же самое, но также помню прекрасно, сам помню по своей юности, что году в 97-8, при уже вот этом находившемся в упадке Борис Николаевича и при молодом активном Лукашенко, который, вот я так же, как калининградец, помню его буквально предвыборные поездки по российским регионам, его вот воцарение вот в этом там, едином государстве было гораздо более реальным, чем сегодня. И, конечно, вот эта мечта Лукашенко закончилась, тоже дата сегодня историческая, давайте ее не забывать, 9 августа 99 года, когда его премьера в России стал Владимир Путин. Сегодня 22 года, как мы живем при Путине.
Празднуйте.
Ну, на самом деле, да, праздную, потому что, конечно, эта эпоха, полжизни при ней, да.
И, молодой, ну, какой, а? Полжизни.
Ну, да, да, я понимаю, что
у некоторых меньше трети, половины. Да. Меньше
тем
трети.
Не менее, сегодня все-таки, да, поскольку, ну, вот эта эпоха, она есть. Естественно, я думаю, каждый так или иначе озабочен мыслями о том, чем и как она закончится. И, откровенно говоря, хотелось бы, чтобы это была меньшая катастрофа, чем сегодня в Беларуси или чем 7 лет назад на Украине. Мы, естественно, как уже не раз было сказано, судьба России вот в нынешних условиях выбирать между двумя плохими вариантами.
Отлично. Давайте тогда, раз уж вы говорите, что все манипулируют, Олег, я понимаю, что мне вы тоже не доверяете, но у нас есть на эхе возможность проголосовать. Давайте спросим у наших слушателей. Если бы выборы были
запустим
в ближайшее...
Запустим электронное голосование.
Да, голосование телефонное.
Слушайте эхо, которое и Путин, и Лукашенко...
Эл-Санна не слышит, не видит. Эл-Санны здесь нет.
Нет, ну как нет эхо. Они за Навального должны быть, да, аудитория эхо. Ну,
а если в бюллетене два джентльмена?
Нет такого варианта. И даже против всех нет. Вы не поверите, есть только два варианта. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, и в бюллетене были бы только Путин и Лукашенко, вы бы проголосовали за кого? Если бы за Путина, то ваш телефон 101-2011, а если бы за Лукашенко 101-2022. Представьте, что не идти на выборы вы не можете.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, вы, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы, и там только две фамилии в бюллетене, естественно, президентские выборы, то вы бы проголосовали за Путина 101-2011 или за Лукашенко 101-2022, код Москвы 495. Помните это, когда голосуете. Активненько. Можно, пожалуйста, поактивнее, если вам не трудно.
Еще один вопрос к вам, Олег, чтобы закончить с темой уже, может быть, ну, не чисто белорусской, но все-таки с Лукашенко. Сегодня он сказал, я скоро уйду, но... И тут все зависли. Что это значит, как вам кажется?
Ну, он же не раз обещал и новую конституцию принять, и как-то обеспечить правила транзита, но также мы понимаем, ну, наверное, да, в его мечте, да, в его желании есть его преемник Коля, который, ну, еще, наверное, все-таки, несмотря на то, что он уже с автоматом ходил, не настолько взрослый, чтобы быть президентом Белоруссии. Я думаю, он хочет, чтобы Коля был президентом Белоруссии, и я думаю, к сожалению, что у него есть шансы. Пока Владимир Путин верит в то, что Лукашенко ему говорит. Предпоследняя серия, давайте также ее напомним, очевидно, она была ориентирована только на одного слушателя о том, что неделю назад, да, белорусские власти говорили, что Ходорковский стоял за белорусскими протестами. Понятно, что эта аргументация на кого может подействовать? На того человека, который как бы с Ходорковским связан той незримой нитью уже сколько, с 2003 года. И да, и судя по тому, что Лукашенко находится в своей резиденции до сих пор, а не повешен там, не знаю, за ноги на площади, очевидно, что эта аргументация работает, и она его спасает. И к нашему голосованию давайте я робко скажу «русские вперед», в знак протеста против того, что модератор ютубовского вашего чата по имени Сапсан банит за это выражение. Вот понятно, почему столько людей, которые вот как бы формально за свободу, демократию и так далее, почему их так корежат от слова «русский», я не понимаю.
Подождите, Олег, я секундочку.
Татары вперед!
А русские и белорусы не один народ, как с украинцами?
Вы чего? Это же один народ.
Кто сказал? Это
Владимир Путин сказал.
Да, это, ну, я не вижу Владимира Путина в этой студии. Очевидно, нет. Очевидно, что поскольку нации молодые, да, и мы не раз наблюдали там на переписях населения, вот есть там какие-нибудь эльфы, да, есть гоблины. Все пока ха-ха-хи-хи, но если озаботиться этим, то через 100 лет будет и гоблинская республика, и гоблинский язык без проблем. Так нации и создаются. Украинская нация на этом пути относительно белорусской прошла больший путь. Она более, конечно, нация. Белорусская, ну, слушайте, если у них, вот у украинцев есть Шевченко, да, который жил, там, не знаю, 200 лет назад, 150. У белорусов есть два советских поэта на его месте, да, на месте Шевченко. Как Колос, да, и этот самый Янка Купала. Поэтому белорусы, да, позже начали, но такими темпами, опять же, при участии Владимира Путина, даже те, кто полностью неотличим от нас с вами, кто абсолютно русский человек, живущий в Минске, там, через поколение, они будут говорить на мове и считать, что белорусская Океания всегда воевала с российской Аустазией. Именно так и идет нацбилдинг, и опять-таки, поддерживая больного ублюдка Лукашенко, Путин помогает белорусскому нацбилдингу.
Пока мы голосуем, Путин или Лукашенко, продолжается голосование. Олег, а вот поправьте меня, если я не права. Мне кажется, что вы все время обижаетесь за патриотов, за Путина, за, вот, за них. Вам за них обидно. Вот вы когда отвечали про Лукашенко, вы сказали, что вы расстроены, потому что все эти люди обманывают Путина, и поэтому он поддерживает Лукашенко. Почему вы обижаетесь за них?
Я тоже расстроен.
Ну вот да, нет, как сказал советский поэт, да, чужого горя не бывает. Естественно, эмпатия – дело такое, когда я вижу, что людям, которые, в общем, ну, на его месте мог быть я, да, причем на его месте и избиваемого, насилуемого в Белоруссии, и на месте, там, не знаю, русского человека, обеспокоенного ограничениями свобод в путинской России, естественно, я страдаю, потому что русский человек...
А на месте
человек,
тех, кто с дубинкой, а на месте тех, кто советует дубинки применять, вы себя можете с ними проассоциировать?
Вы знаете, на самом деле, Ирина, вот тоже, я что-то, извините, поэтическое, может, настроение, как про агрессию Советского Союза в Чехии, другой советский поэт сказал, танки идут по солдатам, сидящим внутри этих танков. Естественно, и эти белорусские палачи в какой-то мере жертвы. Хотя, конечно, точек невозврата они прошли слишком много уже, и, конечно, ну вот представьте себе, сколько их там, 100 тысяч человек, на которых кровь, буквальная настоящая кровь. И в идеале, что должно быть, большое уголовное дело в новой Белоруссии свободной, и большой концлагерь для этих ментов, это же фантастика, мы понимаем, что такого не будет, да, никогда, и в России не будет такого никогда. Вот сегодня в медиазоне вышло интервью парня, который уже вышел по делу сети, да, где он спокойно рассказывает, как сотрудники ФСБ его пытали, да, там рассказывает подробно, убедительно, и мы верим тому, что они ломали ему глазницы и так далее. Кто понесет за эту ответственность? Конкретные ФСБшники, которых как изловить? ФСБ у нас как бы дворянство, оно вообще вне уголовного кодекса. Или никто, или как, или потом нам опять скажут, а давайте национальное примирение. Может быть, примирение. Черт его знает, да?
У нас тут состоялось национальное примирение, хочу вам
да
сказать.
Да ладно.
Да, абсолютно.
Я сослепу не вижу. Но...
56% проголосовавших проголосовали бы за Владимира Путина, и 44%, соответственно, проголосовало бы за Александра Лукашенко. Вот такая у нас история. У слушателей Москвы, я хочу заметить.
Фантастика, фантастика, да, конечно. Удивительно. Вот
эх, где Александра?
Да. Они готовы целовать сапог даже белорусскому Гитлеру. Фантастика, ну реально фантастика.
Нет, Олег, так нечестно говорить про наших слушателей. Мы их поставили
это
в эту
было...
ситуацию,
подожди,
и они
подожди. Это был элемент умного голосования. Лишь бы не Единая Россия.
Слушайте, вот, ну ладно, хорошо,
я же
один
говорю,
про электронную, другой про умную.
Нет, я же говорю за людоедов, но лишь бы не Единая Россия. Ну, это же известная история. Я хотел бы, Олег, про Сергея Адамовича Ковалева вас спросить. Вы сказали, вот, утрата. Она не замечена федеральными средствами массовой информации, утрата.
Ну, вы знаете, есть еще такая градация. Федеральное средство – это если телевизор, ладно, но кто его смотрит, да, условно говоря, пенсионеры. А есть патриотические как бы авторы, это да, круг там,
ну, условно,
не знаю.
Да. Назовем.
Круг арти, да. И, естественно, там вот зайдите в телеграм-каналы соответствующие, идет уже свистопляска о том, что умер как бы пособник террористов, друг Басаева, кавалер ордена помочь чести, да, Республики Ичкерия. В общем, какой-то запредельный негодяй. И меня в данном случае, опять же, никогда не был большим поклонником Сергея Адамовича как политика, но он, собственно, я не помню, был ли он в «Яблоке», но он изначально был в «Демвыборе», да, у
Гайдара. Был в «Яблоке»,
я
был.
Помню, да, я помню первую полосу газеты «Московские новости» новогодние за 95-й год, где фотомонтаж на фоне горящего в Чечне танка Сергей Адамович и Ельцин, и заголовок «У России есть выбор». Такой же выбор, на самом деле, как между Лукашенко и Путиным, хотя, наверное, попроще. Но главное, что хочу сказать, сейчас вот перед нами, да, вот именно вот в этом увековечивании негативном, да, Сергея Адамовича, как человека, помогавшего чеченским террористам, есть большой обман, который и в других ситуациях также срабатывает. Я хочу это проговорить, хотя, я думаю, многие так понимают. В 94-м году, по крайней мере, до Буденновска, не было очевидного знака равенства между чеченским сепаратизмом и терроризмом. Это был мятежный регион, чуть более горячий и радикальный, чем, допустим, Шамиевский Татарстан, но не более того. И агрессия федерального центра против мятежного региона выглядела во многом, но не знаю, как это прозвучит, продолжением, допустим, атаки на Белый дом танковой. Разобрались с оппозицией оппозицией внутри Москвы, да, разбираемся с оппозицией в регионах. Что был потом этот снежный кровавый ком, уж Сергей Ковалев последняя фигура, которая несет за это ответственность, но также еще раз скажу, что как раз в 99-м году, когда Путин приходил к власти, именно тогда стало однозначным в обществе отождествление чеченского сепаратизма, терроризма с абсолютным злом. В те годы, когда Ковалев призывал солдат сдаваться, этого не было, безусловно, и это понятно, что это была, наверное, ошибка, но, тем не менее, это было продолжение вечной истории про нашу и вашу свободу. Это нельзя забывать, это нельзя.
Ну, я могу сказать, чему я был свидетелем, Олег. Я был свидетелем, как он вытаскивал от Дудаева офицеров Федеральной службы контрразведки и вытащил.
Которых туда отправил кто? Давайте назовем его.
Борис Николаевич.
Нет, а лично как оператор Саластьянов, начальник московской ФСК.
Нет, да, лично как оператор тогда все-таки было федеральное ФСК, не московское. Их набирали. ФСК, Олег, извините, поскольку я там был в Грозном в этот момент, да, ну, их говорил с ними. Саластьянов, их набирало федеральное.
Это должности после да. событий после буквально вашего вот. Здания, да, так сказать.
Степашин поэтому, фамилия его была. Степашин его была фамилия. Их набирали по всей да, России. Раз. И во-вторых, конечно, в Буденновске, когда он предложил. Вложил себя в обмен на заложников в родильном доме, и в Буденновске его помнят, и 30 часов находился в автобусе с террористами, когда они уезжали из Буденновска, оставив и выпустив заложники. Я бы посмотрел на всех этих наших патриотов, которые готовы, в кавычках я беру, не настоящие патриоты, а которые готовы были сесть, неизвестно, вернетесь или нет туда, да, и в этом автобусе куда-то в леса уезжать.
Все остальное... Все-таки там, помимо у него, были и журналисты, которые также обменяли себя на заложников.
Да, конечно, не он один, но он был. Но сегодня он ушел.
Которые люди давали, опять же, вот российским силовикам, что я присоединяюсь добровольно к банде Басаева.
Верно, такое, было да? такое.
Да,
верно.
Да. В общем, времена были суровые, и понятно, что мы должны обращаться к этим временам, тем более, что сейчас 30-летний август, да, потому что все, что сейчас есть, происходит из 90-х годов. И вот путинское это удушение свободы слова, про которое мы постоянно говорим, и репрессии, и так далее. Понятно, что развилки – дело такое неблагодарное, но и об октябре 93-го года нужно думать, потому что одна из развилок тогда была пройдена, и о президентских выборах 96-го, потому что тогда действительно, как сказал один умный человек, да, общество, власть и пресса вступили в сговор против общества, и до сих пор мы это
огребаем. Неумный человек это сказал. Не знаю кто, но он явно был неумен, потому что мыслит плоско.
Я передам ему, передам.
Передайте, пожалуйста.
Я спрятался за спину его, да.
Да я понимаю, кто это, все равно неумно.
Но нам легко с Олегом об этом говорить, мы же еще тогда не были журналистами.
Ну, мы читали, вот опять же, вы, москвичи, может быть, не читали, а нам приходила газета.
Так Белый дом-то был в Москве, что значит вы, москвичи?
Ну, каждый русский москвич, на самом деле, как каждый француз-парижанин, да, каждый русский москвич. Я вот сколько лет прожил в этом городе, чужим себя в нем, в общем, не чувствовал. Это нормально, да, Белый дом, конечно, наш, и разговор о Белом доме еще придется вести, возможно, в каком-то, ну, хотя бы символическом трибунале, суде, да, потому что, по крайней мере, преступление, оставшееся без наказания, это одна из таких вот родовых травм российской государственности, потому что, да, тогда был как бы консенсус, что ради неприхода к власти неприятных нам сил чуть-чуть можно жульничать, обмануть, применить силу. И этот консенсус, да, немножко уже остался в головах людей в Кремле, но он остался. Естественно, и Путин, который, вот, не знаю, даже безобиднейшего Шлосберга, да, сегодня сняли с выборов. Но, конечно, это продолжение той истории, когда на выборы декабрьские в 97 году пустили только тех, кто не был в Белом доме. И целый пласт политиков поколения от Ильи Константинова до Аксючица, да, осталось как бы вне всего. Естественно, Шлосберг их наследник, хотя он наверняка об этом не думал.
Я его спрошу об этом, почему... считает ли он себя наследником этих людей.
А почему вы называете Шлосберга безобиднейшим? Это же потому, что он из Пскова? Скажите нам, Олег Лондонский.
Я Олег Лондонский, но со Львом, естественно, я знаком примерно с тех же лет, когда в моей жизни возник так называемый сраный Турчак, собственно.
Так называемый.
Он был его оппонентом, естественно. И да, безусловно, я восхищаюсь Львом, я действительно ничего плохого про него сказать не могу, но также я понимаю, какое иезуитство проявил Григорий Алексеевич Явлинский, да, не пустив этого человека выбираться в Госдуму в том регионе, в котором его знают, любят.
Да с чего вы взяли, что он его не пустил? Может быть, Шлосберг сам не хотел?
Конечно, конечно, а Любовь Соболь сама улетела из России вчера.
Но как вы бы, сравнили, да, Олег.
Все сами, ну, нет, а что, все жертвы, как бы, да, все жертвы какого-то давления. Как Пивоваров, да, то же самое, идет по Краснодару, там, где он сидит, да. Вот, пожалуйста, демократия, видите, Пивоваров идет по Краснодару, все нормально. Вот у Фосберга не думаю, что были какие-то шансы где-то там север Москвы, да. Но, тем не менее, даже, ну, даже при этих шансах нельзя, чтобы он участвовал в выборах. Не дай бог, будет он сидеть в последнем ряду Госдумы, и иногда, когда ему дадут слово, а ему его не дадут примерно никогда, да, скажут что-нибудь невероятное, удивительное вот желание сделать такой бетон. Вот, наверное, это, опять же, культурная травма Владимира Путина, который самые такие важные для формирования личности годы прожил в Германии, а у немцев все-таки все слишком в порядке.
Да? А вот вы думаете, Олег, что Владимир Путин знает фамилию Шлосберг?
Надо было ему...
Ой.
Не, а, нет, в смысле, нет. Я однажды спрашивал Шлосберга, имея в виду такие же стереотипы, да, что вот, а у вас фамилия не такая, да, вы для Пскова чужак. На что мне вполне убедительно, какой я чужак? Вот там моя мама учила 4 поколения жителей Пскова, там папа лечил, или наоборот, не помню. Мы действительно такая вот стандартная псковская семья, ну, хорошая, важная семья, я понял. Какая-то мерзость, да, цепляться за фамилию, когда о таком человеке. Для Пскова он гений места, действительно, я не раз...
Но он там остался в списке. Послушайте, Олег, его сняли в Москве, вы абсолютно правы, но он остался пока в списке Псковское законодательное собрание.
Это тоже удивительно, да?
Да.
Вот тебя не пустили в тот парламент, о котором все думают, заботятся, опять же, как все выборы через месяц, по-моему, всем плевать еще больше, чем на Олимпиаду, и правильно, на самом деле. Зато ты сможешь быть депутатом у себя в провинции, или не сможешь, как повезет.
А, так, у нас...
Завис.
А, все быть,
отвис,
да.
Да.
Олег, давайте вернемся к Пивоварову тогда.
Утешение, да.
Да, вы уже все, уже связь восстановилась. Давайте вернемся к Пивоварову. Вы так как-то это тоже сказали, что, мол, такая подстава, Пивоваров где-то по Краснодару. Но послушайте, из-за того, что Пивоваров остался в списке Яблока, Яблоко теперь во всех бюллетенях везде вынуждены ставить плашку иностранного агента. Разве это не поступок?
Ну, вопрос, да, а мы знаем, чего хочет Григорий Алексеевич Явлинский, потому что поведение российских партий, кроме «Единой России», оно как раз иногда указывает на то, что главный их страх набрать больше, чем, собственно, им разрешили. Когда какие-нибудь люди от КПРФ, не помню фамилию, но цитата активно разошлась, предлагают 7-дневную рабочую неделю, да, в предвыборном сезоне. Интересно, чего они добиваются? Наверное, они хотят, чтобы как бы за них голосовало меньше. Мы ждем, естественно, когда Зюганов еще раз скажет, что Сталин был хороший и правильно убивал. И в этом смысле, да, как...
Опять завис, Олег.
Ой-ой-ой, как же так, да.
Все, отвис.
Извини, все в порядке, да.
Кошмарный лондонский интернет, да, извините. В общем, да, когда Яблоко вешает на себя ярлык иностранного агента, это ведь та же история. Скажите мне, что Яблоко всерьез хочет пройти в Госдуму? Естественно, нет. Да, спросите Явлинского без камер, без микрофонов. Явлинский, хочешь в Госдуму? Он отведет глаза, уверен.
Но Явлинского и нет в этих списках. С чего взяли, что Яблоко не хочет в Думу? Они работают для этого?
То есть они специально, я не понял, по вашей версии, повесили на себя лейбл-агенты, взяли Пивоварова, чтобы не пройти в Думу. Я правильно понял ваш комментарий?
Ну, в том числе, потому что, конечно, взятие Пивоварова, да, это такая попытка вот показать, да,
Да, объяснит.
Политзаключение поддерживает. Но...
Нормально.
Же так? Сейчас займусь, наверное, в новостях. Да. Так вот, взять Пивоварова, попытка доказать приличным людям, что мы еще ого-го. Но при этом, какое ого-го, простите, да? Вы та партия, которая, собственно, там, не знаю, обращается к сторонникам Навального, не голосуйте за нас.
Олег, если было, бы вы да, были, если бы вы, давайте, короче, вот в таком смысле, 30 секунд до новостей. А если бы вы были в политсовете партии, вы голосовали бы за то, чтобы взять Пивоварова и повесить на себя ярлык «это в пакете»? Или не взять Пивоварова и не повесить на себя ярлык? Ваша позиция как член...
Если вы в политсовете партии Яблоко, то уже вы уже настолько прожженный политический негодяй.
Вы прожженный политический негодяй, Олег, поэтому я и ставлю вам за вас.
В политсоветы этих партий не надо ходить, вот собрания нечестивые.
Вы ответьте-то на мой вопрос, а не на свой.
Я бы, вы знаете, залез на стол, снял бы брюки и там, не знаю, что-нибудь бы сделал на эту бумагу. Потому что
вы так и делаете, чё ж, да.
Надеюсь, что этого не случится у нас в эфире. Олег, спасибо. Сейчас давайте на новости прервемся. Журналист Олег
Кашин,
чините интернет.
Да.
Персонально ваш. Персонально ваш.
15:33 в Москве. Продолжается программа «Персонально ваш». Журналист Олег Кашин у нас в гостях. Ирина Воробьёва, Алексей Венедиктов.
Да, и это я. Я бы, конечно, еще продолжил бы, но поскольку Олег Кашин отказывается занять позицию, как нужно было Яблоку, какое решение принимать, я хотел бы залезть за стол, какое решение нужно было принимать российской делегации на Олимпиаде после художественной гимнастики, Олег? Вот это все.
Вы знаете, я последний...
Ой-ой.
Наверное, имеет что сказать по поводу Олимпиады, но скажу деликатно, если связь, опять же, сквозь свой глушилок, да, меня слышно или нет, я всегда
слышно,
волнуюсь.
Слышно.
Тем не менее, вот мы помним истории, да, через запятую. Вот совсем недавно в Киргизии киргиз какой-то пьяный девушку русскую ударил по лицу, да, за разговор на русском. До этого тот же Лукашенко избивал российских журналистов. Есть какие-то истории, которые, ну да, вызывают, наверное, какой-то гнев. Но вот такой риторики, да, со словами «мрази», «гады», российские официальные лица себе не позволяли. Как будто бы действительно что-то личное. И мы понимаем, да, что не у Маргариты...
Видимо, Симонян.
Видимо, Симонян.
Захаровой не может быть лично к этим гимнастам. Да. Вот. Как будто бы пытаются уловить эманации, исходящие с самого верха. Это выглядит противно, даже если ты понимаешь, что засудили наших девушек. Ну, засудили и засудили, как, не знаю, как более-менее медийщик, я догадываюсь, что ситуация, в которой 25 лет спортсмены одной и той же страны выигрывают постоянно, она не привлекает внимания, и, может быть, стоило однажды проиграть, чтобы как-то добавить интриги в этот мир художественной гимнастики. Но не более того. А вот этот разговор, убивают, он выглядит очень странно и во многом позорно на фоне того катаклизма, о котором
сказали.
Мы говорили.
Олег, вы сказали странно, вас что-то удивило в реакции? Я понимаю,
да,
реакцию.
Она чрезмерная, понимаете, она реально чрезмерная, то есть, ну,
бывает.
Бывает.
Бывает, как-то Россию обижали. Чтобы так реагировать, это прямо невероятно невозможно. Ну и про Олимпиаду отдельно меня вчера впечатлило это мероприятие на Красной площади, если помните.
Секунду, Олег, простите, сейчас про мероприятие скажете. Давайте на секундочку остановимся, подождите. Но это же вот вой подняли, это вот те самые патриоты, о которых вы говорите. Это же те самые люди, которые за русских, русские вперед. Разве нет? Чем
прости,
это отличается-то?
О ком ты говоришь? «Русские вперед», говорю я. Маргарита Симонян не говорит «русские вперед». Маргарита Симонян говорит то, что положено говорить. Она...
Подождите.
Опять Маргарита
Симонян. После очередного кровавого месива, когда Лукашенко говорит «молодцы ребята», она умиляется и говорит «давайте сделаем футболки с его цитатой». Вот что говорит Симонян. А русские вперед говорю я. Более того, вот в эфире «Эхо» я говорил, что было бы клево сделать гимном России первый концерт Чайковского. Он на Олимпиаде играл и играет лучше, чем этот колхозно-лагерный марш Александрова. И что мы вчера видим на Красной площади? Мария Захарова говорит, да, что как здорово, что играл первый концерт, но у нас в душе играет гимн Александрова. И Мацуев с Басметом играют эту, опять же, сталинскую мелодию. Что это?
Ну, вы прям как Путин, который тоже говорит, что первый концерт Чайковского пусть слушают. Мы тут солидаризировались с Владимиром Владимировичем.
Отличный гимн России, да, то есть действительно, ну, может быть, лучшая мелодия, написанная русским композитором, да, вообще в истории, если, конечно, можно так ранжировать как-то.
Мне больше Глинка нравится.
Ну, о вкусах не спорят, да. Собственно. А вот вы тут в прошлой части говорили, что Олимпиада никому не интересна, но вот смотрите же, интересно.
Финальный скандал, да, сделал ее чуть-чуть более интересной, но в принципе, вот на самом деле, я помню, ну, на самом деле это нормально, да, когда мы говорим, что вот Олимпиада, что Олимпиада в этом году? Олимпиада, скандалы с трансгендерами, российское телевидение, которое почему-то ругает трансгендеров, ну, как бы, да, там, 80-й год, это был бойкот, да, 72-й был теракт, как бы, ну, так устроена Олимпиада, она во многом про это. А так, ну, да, кто следил за Олимпиадой, кто волновался, и, собственно, даже церемония закрытия, ну, казалось бы, все хотят, чтобы Мишка улетел. Кто вчера смотрел церемонию закрытия. Я думаю, больше смотрели даже этот концерт на Красной площади.
Ну, смотрите, мы можем понять, когда вот эти слова говорят тренеры и даже спортсменки, да, которые, понятно, эмоционально это их труд. Но вот государственная, как бы это сказать, риторика, даже не с каналов, а государственных деятелей. Я не говорю про Маргариту Симонян, она вообще...
Мария Захарова.
Да, потому что Маргарита, она упоминает в СУИ «Наша ГРУ» и не в СУИ. Не надо так про ГРУ, про «Наша». Не надо. Не надо признавать, что ГРУ убивает судей. Или может их убить? Не надо.
Тут тоже спорит, но, опять же, именно ей мы обязаны тем, что даже вот я был скептиком по Скрипалю до того интервью, да, Петрова и Баширова. Она доказала, что да, это мы. Спасибо, конечно, Маргарите, но, что называется, непонятно, чего она хочет, непонятно зачем, да. Может быть, такая попытка белорусизировать Россию. На самом деле, вот, если мы возвращаемся к тому, с чего начали, Лукашенко, да, он действительно похож на вот тот образ будущего, которого некоторые, по крайней мере, в российской власти желают. И главная такая тонкая надежда, что не все, а только некоторые хотят, чтобы Москва стала Минском. Вот опять же, я к вашему электронному голосованию вернусь, мне интересно, потому что действительно Поворотов в «Репаблике» доказательно написал, что бюджетников в Москве заставляют записываться, заставляют приводить друзей. И, Алексей Алексеевич, это же вы делаете, вы помогаете.
Я помогаю, безусловно. А, безусловно, и буду помогать еще, да, и буду всячески этому способствовать, в смысле тому, чтобы люди... Вот вы, Олег, в Лондоне, вы как будете голосовать? Бумажкой пойдете в лондонское посольство?
Я нет.
А как это нет? Вы ничего, не гражданин России? Я вам дал возможность голосовать электронно. Сидите вот так. Ну, правда, если у вас так будет работать интернет, но мы поможем. С Маргаритой Симоньян.
Нет, вы знаете, нет, а вот подождите, можно все к этой шутке сводить.
Серьезно?
Подождите. Я не бюджетник, по крайней мере, да, а мы говорим о московских бюджетниках, которых заставляют
перерегистрироваться. Можно задать вам вопрос и вашему плохо написавшему. У меня вопрос один. А на сколько процентов за июль-август, за июль повысилось количество электронных кабинетов в Москве? Вот прежде чем говорить, что гонят толпой...
Если вы говорите, что маленькая цифра – это ваш провал, если большая цифра, это то это как
провал.
Раз...
Это не мой провал, но, к сожалению... Хорошо, я согласен, мой провал, потому что не гонят. Значит, глупости – это
все. Приводить трех друзей – это нормально?
Как можно приводить трех? Куда приводить это электронное голосование?
Создавать кабинеты и отчитываться, потом
требуют работодателя. Сколько кабинетов создано за июль? Например... Когда объявлено было, что вы поинтересуйтесь, вы же журналист, хоть как-то, но журналист, так. Прежде чем говорить, как гонят их стадо.
Я открываю статью Поворотова, который
я
более журналист,
чем я. Она неграмотная и непрофессиональная. Я прочитал ее.
Записалось более 300 тысяч человек. Вы понимаете, что
Вы понимаете, что в Москве у людей, которые были кабинеты, которые пользуются на записи врачам, запись школам, это те же самые кабинеты, 3 900 000, из них 300 тысяч записало.
Неактивные гражданины, которые почему-то как-то всегда оказываются за застройщиков, что там нет простора для манипуляции, скажите, Алексей Венедиктов, что нельзя манипулировать.
Нельзя манипулировать, но манипулировать будут и те, и другие. Вот статья в «Репаблике» чистой воды манипуляция и непрофессионализм. Это знаете что, Олег? Это как антиваксеры. Это люди, которые клянутся, да, что вы чипированы. Вот сейчас говорят, бюджетники будут чипированы. Те же самые люди с той же самой аргументацией. Ну, ваша точка зрения, персонально ваша точка зрения,
Олег,
то есть вы голосовать-то как будете, электронно или бюллетенем в Лондоне?
Нет, бюджетника можно заставить. Я за Собчак голосовал, ходил, тоже интересно.
Как вы в Лондоне будете голосовать?
Я не буду голосовать, я не хожу на Думский с 99-го, опять же, года, когда голосовал
за отечество вся Россия. То есть у вас душа болит за тех, кто будет голосовать, понятно.
Почему разумеется.
То есть вы считаете российский народ, российских избирателей быдлом, которых гонят как стадо на убой? Это ваша точка зрения, вы имеете право.
Там те люди, которые... Вы презираете учителей-бюджетников,
медиков-бюджетников, кто у нас еще бюджетники, да, основные бюджетники – это медики, основные избиратели – пенсионеры, их никто никуда не гонит. Пенсионеров как загонишь?
Находящиеся в зависимом положении, они подчинены вертикали Собянина в Москве, они не могут сказать «нет», реально не могут сказать «нет», вы это знаете.
То есть вы их пресс-секретарь, я понял, хорошо. Вам из Лондона виднее. Признаю, вам из Лондона виднее. Вы читаете какие-то статьи непрофессионально написанные, делаете свой вывод. Имеете право. Как антиваксеры. Ну, такие же совершенно. Чипированные. Ну, что делать?
Антиваксеры в Лондоне. Ну, да. А Навальный в тюрьме, а Соболь в Стамбуле. Нормальные парни. Сечин, Венедиктов, как бы, и кто там еще, и Собянин.
Патрушева забыли. Нехорошо. Главного забыли.
Погнали, сидят и радуются. Ну, молодцы, конечно. Конечно. Ну да, я в Лондоне.
Причем, заметьте, я-то в Москве.
Да, да, потому что вы часть этой как бы системы.
И безусловно. Шендерович в Москве, и Альбац в Москве.
Альбац в Америке, вы что,
в Москве? Нет? Вы что, она сегодня будет в студии?
Ой, Олег, ну как вы могли такое пропустить? Ну,
вы что? Это вы, Олег, что-то, ей-богу, как-то. А вы в Лондоне, имеете право.
Имею право.
Да.
Ну, раз уже заговорили, давайте тогда про Любу Соболь спросим. Олег, правильно сделала Любовь Соболь? Ну, если верить всем источникам, что она уехала, правильно ли она сделала?
Нет, я бы спросил, правильно ли сделал кто? Патрушев, Бортников, Путин, Кириенко, Вайна, что, собственно, отправил ее из России? Потому что...
А? Отпустили.
Нет, это не называется отпустили. Это не называется отпустили. Солженицына в 74-м отпустили из СССР. Нет, это высылка. И мне интересно, кто принял решение об этой высылке. Незаконное, заметим, решение, потому что у Любови Соболь как минимум долг перед Пригожиным, 300 миллионов, да? И вот человек, который принимал решение ее выслать из России, он совершил хоть и маленькое, но должностное преступление. И скажите мне, кто это решение принял? Более того, к Любови Соболь следующий вопрос, опять же, мне неловко его задавать, пинать как бы человека, который как бы и так наказываем. Но тем не менее, где гарантия, что она в обмен на свою вот такую свободу не пообещала что-то? Поехать в Турцию и сфотографировать турецкий военный завод, например. Где гарантия? Нет такой гарантии.
Олег, простите, у вас аптеки открыты, вы что себе позволяете? Какой турецкий военный завод? Вы о чем?
Видите, а что я говорю не так?
Посмотрим, у нас могла... все, наша группа сидит на турецких военных заводах, да?
Подождите, Олег, а вас...
бывает, да?
А вы, когда уезжали, вас не просили ничего сфоткать?
Вы знаете, удивительно, но когда я уезжал, это для меня загадка, у меня до этого 2 года был маячок, да, отметка К, если знаете, да, и вот как раз в момент отъезда, который я не афишировал, она почему-то исчезла. Это реально тоже то, что я хотел бы спросить, там, не знаю, у того же Бортникова, когда нас сведет жизнь, или если она нас сведет в Лондоне, очевидно, когда он убежит от прекрасной России будущего сюда.
Я потерял смысл, о чем вы говорите?
Я, честно говоря, тоже...
Соболь, засланная в Турцию агент ГРУ.
Нет, у Олега есть вопросы ко всем, кто уехал.
То, что вы называете отъездом Соболь, называется не так. Соболь по закону не могла пересекать границу России.
Могла, могла, Олег, могла.
Нет, подождите, нет, это вы говорите про ограничение свободы, которое ей дали.
Нет, могла. Она в каталоге судебных приставов не была как должница. Могла. Я проверял.
Кто с долгом должникам? Да, кто ее убрал из этого списка, если ее убрали? Это вопрос не к ней, да? А к ней вопрос действительно, кто с ней разговаривал, как это было, почему она решила улететь, в смысле она понимала, что ее выпустят, откуда она это знала? Это же интересно. А кто ее спросит? Ведущие стрима «Навальный лайв»? Нет, конечно, никто не спросит. Я спрашиваю в эфире «Эхо Москвы».
Я думаю, что мы ее, конечно, спросим, даже не сомневайтесь, но могу вам сказать, что это не так делается. Вы у Димы Гудкова спросите, как у Димы Гудкова. У Димы Гудкова спросите, как это делается. Никто не разговаривал с ним, ни с кем не разговаривал. Человек купил билет и ждал, что его возьмут на выезде. Его не взяли. То есть рисковал он только деньгами. Так же, как Люба Соболь, наверное, рисковала только стоимостью билета.
Реальный читатель и зритель Фонда борьбы с коррупцией и запрещенного в России, да, я предполагаю, что Соболь гораздо, ну, как бы, к ней с гораздо большим вниманием относится та же ФСБ,
безусловно,
чем к какому-то там...
Безусловно, безусловно.
Номенклатура, ну, на Путина самого, да, Путин там кивнет, скажет, отпускаем, да, пускай валят. По Гудкову принимает решение районный эшник. Я думаю, так.
Вряд ли районный мент занимается Шереметьево, ну, или там Внуково, я не знаю. То есть вопрос в том, сажать или выдавливать, я правильно понимаю?
Мы не решили давно выдавливать, да, и как бы, ну, мы видим, да, кто остался в навальнистской структуре в России. Никого не осталось, и есть большие сомнения, что эта структура вообще сейчас существует, потому что большая часть того, чем они занимаются, невозможно в изгнании. То есть, да, очередное расследование, заметьте, также вот сравните расследование нынешнее, да, там, про Попову и Скобееву, или про кого там еще было, про эту девушку из Ростуризма, да, они гораздо более плоские и слабые, чем то, что делалось раньше. Ну, нельзя уже всех задушили, все задавили, невозможно работать. И
может быть, просто потому что Навальный сидит в тюрьме, поэтому расследования другие.
Навальный сидит, и на том месте, где много лет был Навальный, теперь большая пустота, которая, собственно, теперь отравляет жизнь и вам, и мне, и даже Путину, который привык, что вот в этом месте, да, есть какая-то оппонирующая сущность. И это гигантское нарушение того баланса, который уже сложился. Вот, хорошо, мне проще, да, я такой умеренный антинавальнист, нет Навального, но и не ругаю его, да, не замечаю. А люди, которые всех себя инвестировали в Навального, люди, которые ждали, что завтра будет прекрасная Россия будущего, каково им сегодня, в какой они депрессии, или о чем они думают сейчас. Вот не знаю, там я ссылался на каких-то людей, которые в Европе живут, они понимают, да, что Навальному еще сидеть и сидеть, даже Соболь выгнали, а как быть? У кого из них проснется желание? А давайте, как Бабченко хочет на танке вернуть в Москву, потому что кроме танка уже мечтать не о чем.
То есть, Олег, простите, то есть я правильно понимаю, что о политике в России говорить сейчас уже нет смысла, потому что одних посадили, других выдавили, никого не осталось?
А мы же об этом говорили минутой выше, да, кто остался? Сещин, Бортников, Патрушев и Венедиктов, да, все, действительно, никого нет.
Мне казалось, что эти фамилии не было среди сторонников Алексея Навального и его соратников.
А что такое сторонники Навального? Обычные, да, которые выходят на митинги или лайкают расследования. Это люди, которых, опять же, вот слово «быдло» звучало, власть к ним относится как к быдлу, да. Эти люди ограничены теперь даже, что лайкать нельзя, и как, что они тебе сделают, да? Нет этих людей, как, опять же, как политической силы. А которые уехали, это интересно, что, да, вот образуется такая маленькая диаспора, да, коллективная Тихановская, которая здесь уже действительно такой самосбывающийся прогноз Кремля, да, когда они много лет долбили, что это иностранные агенты. Теперь, когда ты сидишь в Вильнюсе и с тобой там ежедневно пьет чай начальник литовской разведки, ты уже по факту...
Как его фамилия?
Понятия не имею.
Ну, а что вы тогда говорите это? Но ей-богу.
У них нет разведки, у них нет начальника.
Нет, они пьют ни чай, ни там пьют, как писали Стругацкие. И неизвестно, пьют ли они вообще.
Начальника разведки в маленьком Вильнюсе, да? И к нам приезжает известный российский политик Волков, допустим. Мы что, не захотим с ним поболтать? Вот вы бы не захотели?
Я бы нет. Нет. Если ко мне вопрос, я нет. А вот с госпожой Певчих мы хотели бы поболтать, но она как-то раз за разом отказывает нам в интервью.
А вы встречались со всеми сбежавшими отсюда политиками, Олег? Ну, вам же тоже, наверное, интересно.
С Тарковским, да, с Чичваркиным, да, с Певчих, да.
С Певчих встречались. Да, повезло вам. Повезло.
Да, реально повезло, как бы, и я думаю, больше не встречусь, да. Но, да, естественно, ну, то есть, вот, особенно когда в Женеве жил, приезжает кто-нибудь из Москвы, кому зайти? Конечно, Кашин такой хозяин города. Но Женева маленький город, Лондон побольше, конечно, ну, как бы, да. То есть, естественно, да, если я в Вильнюсе большой человек, и ко мне приезжает Волков, да, я хочу познакомиться с...
Ну, познакомиться, безусловно, там нет никаких вопросов. Но знаете, Олег, меня однажды один человек, которого, не помню, упоминали вы сегодня или нет, просто не помню, вы многих упоминали, сказал: а как ты думаешь, ну ты-то точно знаешь, говорит он мне, а Навальный действительно агент ЦРУ? Я сказал: знаешь, я говорю, у нас в зарплатных списках в ЦРУ такой фамилии нет, это все, что я могу сказать.
Ну да, на самом деле также я отвечаю на вопрос про Певчих, работает ли она на МИ-5, уверен, что на МИ-5 она не работает, и многозначительно промолчу. Вопрос, действительно, который мы, собственно, вот коснулись, вы как-то его высмеяли, да, но вопрос о отъезде Соболь, который, наверное, в котором, наверное, как-то участвовали российские официальные круги, он вопрос, да, а сколько еще участия кругов во всех делах Фонда борьбы с коррупцией? Этот вопрос я задаю много лет, он уже приелся.
Я не понял,
уже...
Олег, я не понял вопрос. Правда не понял. Я сейчас не шучу. Сколько кругов, чего?
Все. Разве вот ты человек в Москве, да? Вот вы. Вот да. Первый вопрос про вас. Работаете ли вы на ЦРУ? Я думаю, скорее про ФСБ вопрос, нет? Потому что Москва – это зона ответственности.
Но меня ФСБ, спрашивают ФСБ. В основном про ЦРУ. Про МОСАД, про Шенбет, про МИ-5.
Показатель малоадекватности тех людей, которые в России
спрашивают,
отвечают за...
Да. Так что про круги? Я не понял про ФБК.
Так я считаю, да, что как бы первый вопрос, кто в российской власти столько лет, да, помогал Фонду борьбы с коррупцией или хотел, чтобы он существовал в этом виде. Уверен, что есть такие люди, уверен, что при желании их можно найти, но гораздо удобнее всем думать, а это Запад, а что такое Запад? А как Лукашенко говорит, да, что вот там Ходорковские какие-то, опять же, литовские дипломаты, вот такой Запад, страшная сила Запад, страшная вещь. Нет, еще раз, кто помогал мочить Медведева, мочить всех медведевских, наверняка есть в Кремле или где-то еще в Совбезе. такие люди, которые были в этом заинтересованы. Круг объектов атак ФБК, он известен, и он вызывал вопросы еще задолго до отравления
Навального. Вы знаете, я могу сейчас спутать, но очень долго говорили, что Сечин, а потом была атака на Сечина.
Ну, какая атака? Эту атаку на Сечина? Ну, что там были? Про подстаканники в самолетах Роснефти?
Что? Обсуждали громко, кричали, Сечин в суд подавал и, по-моему, выигрывал.
Ну, это такая вот, я помню, как ФБК было Сечиным, Роснефть закупает серебряные подстаканники. Вот, наконец-то ФБК мучит Сечина. Выходит Леонтьев, говорит, да, нам нужны подстаканники. Как бы вот такой скандал. Сравните его с Димоном, сравните его там с кем угодно, ну, не знаю.
Ну, подождите, там была и по личной, и по семье Игоря Ивановича настоящего.
Это газета «Новая газета» расследовала. Давайте не будем приписывать навальнистам все, что расследуется в России. В России, помимо ФБК, который, да, окей, законодатель жанра, есть много сил, людей, которые умеют это делать. Есть запрещенный в России проект, есть «Важная история», есть «Новая газета», есть даже Христо Грозов и его Доброхотов, да. Естественно, как бы, ну, кто-то из них будет трогать Сечина. И если Навальный репостнул, то репостнул, пожалуйста.
Слушайте, Олег, простите, что я задаю вам такой немножко личный вопрос, но вот сейчас вы так конспирологически напрыгнули на Соболь, а вам истории с Юлией Навальной не хватило для того, чтобы перестать конспирологически прыгать?
Это вы меня простите, история, конечно.
Не хватило абсолютно. Ну, про отца. Ну, что называется, развели, подставили, бывает. Да, здесь же я не говорю, что по моим данным Соболь, там то, Соболь, все. Все публичное, все открытое, вопросы есть. Вопросы задавать, это как бы не вполне конспирология. То есть ответ, которые я могу дать, да, наверное, за этим стоит кто-то. Это будет конспирология, это будет плохо. А задать вопрос, в этом нет преступления. Вот говорят, как бы запрещенная профессия, журналистика не преступление. Но это как бы такая обоюдная история, да, бритва, так сказать, Окама, да. Потому что те вопросы, которые есть к ФБК, они также легитимны, как вопросы к власти. И то, что за эти годы люди считают нормой, что да, есть вопросы, которые нельзя задавать, это кошмар. И в этом виноват не только Путин. Путин, по крайней мере.
Ну, это я согласен. Вопросы могут быть любые, вопросы-ответы могут быть не любые.
Я бы хотела зафиксировать, что вы, Олег, сейчас только задаете вопросы по поводу отъезда Любови Соболь.
Вопросы есть.
А вот у меня нет.
Фамилии Соболь мы периодически виснем.
Да.
Ну, бывает. Товарищ майор, да.
Там уже давно его повысили. Олег, может быть, последний вопрос. Я напоминаю, у нас 4 минуты до конца эфира. Персонально ваш. Интересно все-таки ваша точка зрения. Смотрите, очень много всякого рода конспирологии вокруг того, что Путин, я устал, я ухожу. Вот сейчас пройдут выборы, он поставит, значит, Шойгу туда, Лаврова сюда, вот это вот, да, Проценко, видимо, совсем туда. Вот, и он, как Лукашенко, скажет, что скоро, но что вам видится?
Ну, вы совершенно правы, как Лукашенко, который прощается и не уходит, и Путин, если мы поднимем архив публикации, допустим, Андрея Ивановича Колесникова, которому вчера исполнилось 55 лет, найдем, да, и в 2007, и в более поздних годах, да, что вот я скоро уйду, подбираю преемника там, и так далее, не уйдет, даже если сегодня, вот в понедельник, да, в годовщину своего прихода премьеры, он думает, ну вот еще годик, да, и пора. Пройдет годик, а окажется, что слишком много несделанных дел, Сирия не до конца там освоено и так далее. Ну, еще годик, еще. А потом выборы. И кому идти на выборы? Придется самому. Но последний раз, как уже не раз было. Я думаю, что вся как бы логика того вихря, в котором Путин 22 года, она ведет к пожизненной власти. И дай бог, чтобы после нее был спокойный, тихий преемник.
Да, а пока, пока зависло вопрос. Извините, а пожизненная власть Путина – это пожизненное сидение Навального?
Так про Ходорковского в моей молодости говорили, но ведь выпустили к Олимпиаде. Да. Понимаете, поэтому, да, пожизненное сидение, да, понятно, что Навальный выйдет не по истечении отведенного ему судом срока, но при очередной так называемой оттепели, да легко, на самом деле, вот вообще легко. Поэтому, на самом деле, да, понятно, что вот, ну, стоит призвать Путина, Путин Навального отпусти уже, мы все поняли, да, как бы все поняли, хватит издеваться над человеком.
Мы это кто? Так, Олег, не пропустите, вы сказали, мы все поняли, мы это кто?
Мы это Кашин, Олег Владимирович, но также я вас спрошу, и не вас даже, а вот когда Навальный умирал весной, да, все-таки чем все закончилось, я не очень отследил. И те люди, которые говорили, что он завтра умрет, они как-то это отрефлексировали? Тоже ведь вопрос, который стоит задавать. Ответ я не даю, у меня его и нет.
Но подождите, к нему пустили врачей, его каких, обследовали, каких? Да, не тех врачей, которых он просил. Это были другие врачи, мы провели обследование, насколько я помню, именно этим закончилась эта история, после этого он вышел из голодовки. Все,
то есть там даже и про лечение никакой истории не было. Ну, расскажите, потому что действительно вот бывает, как все новости устроены, то, что вчера всех будоражит, как гимнастика, да, сегодня уже забывается, и опять-таки то, что было полгода назад, теперь звучит как, а чем кончилось, а черт его знает.
То
так
есть,
и живет.
Олег,
да.
Правильно я понял, что вы предрекаете Навальному судьбу Ходорковского, что по какой-то причине там солнце взошло, оттепель наступила, физически я имею в виду, а Путин может выпустить Навального. Потому что он сочтет его безопасным.
Проект Лондон вы имеете в виду. Но это самое очевидное. Но при этом, вот, что меня также лично гнетет, Навальный, политик с 20-летней карьерой на наших глазах, уникальный, единственный, такая альтернатива Путину. Нового Навального, новую альтернативу, нового даже там псевдоприемника ты за неделю не соберешь. И я допускаю, и даже надеюсь, что когда-нибудь, даже вопреки желанию там слишком многих во власти, и, может быть, самого Путина, Навальному придется занять ту роль в российской политике, которую он занимает. Буквально так. Потому что, ну, в самом деле, человек вот на наших глазах превратился в такую фигуру-фигуру. И что, его просто на помойку? Ну, это глупо, нерационально, да? Это неправильное расходование людского ресурса.
Все уже, к сожалению, все, времени, ну, простите меня, да, все 10 секунд оставалось. Олег Кашин, журналист Олег Кашин, программа «Персонально ваш», Алексей Венедиктов, Ирина Воробьева. До встречи, пока.
Персонально ваш.